Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с членами Союза российских писателей, поэтами Иреем Константином Кравцовым и Ириной Перуновой. Здравствуйте!
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 Сегодня мы будем говорить не о литературе, а о фильме Андрея Звягинцева «Левиафан». Творчество этого режиссера можно отнести к такому направлению, как артхаус. Фильм этот получил множество международных премий и вызвал сильный резонанс в обществе, скорее разделение. Эпиграфом к нашей беседе я взяла высказывание известного кинодраматурга Эдуарда Володарского. Цитата. «Российский артхаус – плоть от плоти нашего либерализма, и те, и другие готовы и мать родную продать за западные гранты и фестивальные призы. Наш артхаус показывает Россию как сборище уродов и скотов, как землю никчемную и мрачную, непригодную для жизни свободных людей. А государство выделяет на это деньги налогоплательщиков». Конец цитаты. А от себя добавлю еще, что это государство, тот самый Левиафан по Звягинцеву, позволяет этим режиссерам быть успешными и свободно творить, как они говорят, в этой стране. Такой самый простенький первый вопрос. Какое на вас произвел впечатление этот фильм, какие мысли он вызвал?
Коль скоро фильм называется «Левиафан», а это библейский образ из книги Иова, и на протяжении фильма вот эта вот линия, как бы такая, как кажется, режиссеру по его замыслу проводится, то есть, как бы эта ситуация, которую он рассказывает зрителю, она сопрягается вот с книгой Иова, и там, значит, прямые отсылки к этому есть. То есть, как бы вот богословская такая компонент этого фильма явная. Тут уж, что называется, это по нашей части. «Плохая политика портит нравы» – это уже по нашей части, как Бродский писал. Вот тут то же самое. Какое впечатление? Я буду говорить своими словами, может быть, грубо, но зато искренне. Богословской чернухи. То есть, мне кажется, штука вот в чем. Можно по-разному относиться к своей стране, народу и так далее, происходящему в мире в целом. Это такая горизонталь все-таки, да? А есть некая вертикаль – отношение человека к Богу, к бытию, к жизни, к человеку, к миру в целом. Допустим, на примере вот страны или вот этого небольшого городка на берегу одного из наших северных морей. Неважно. То есть, любое произведение искусства – это метафора, в том числе этот фильм. И что этой метафорой автор хочет нам сказать? В чем его послание, месседж, как сейчас говорят? Это такая интерпретация книги Иова путем показа наших каких-то, как кажется, Звягинцеву реалий. И для меня главным является вот что в этом случае. Был когда-то такой союз воинствующих безбожников. Был атеистический агитпроп. Была государственная борьба, как это называлось, с религиозными предрассудками и суевериями. То есть, такая борьба с Богом. Даже в гражданскую войну при антирелигиозных акциях красноармеец с пулеметом, нацеленным в небо, ставился специально, что если ангелы появятся, их отстреливать. Так вот, для меня это то же самое. То есть, это такой же тупой антирелигиозный агитпроп, но на языке киноискусства. Это прежде всего. И плюс к тому же, это определенное вот видение режиссером нашей сегодняшней России, где, опять же, что важно, мы видим там мэра, представителя государственной власти, да, и митрополита, представителя власти церковной. И тот, и другой негодяи. И из этого я вижу следующую такую картину. Бога нет, но он представлен здесь, на земле, в России, вот этой, в кавычках, симфонией церкви и государства, которая, по сути, есть дьявол. Вот то, что пытается мне сказать Звягинцев, не оставляя никакого просвета и никакой надежды. То есть, если бы он был человеком... Да даже не в том дело, что верующим, неверующим, религиозным, нерелигиозным, я даже тут имею в виду не принадлежность к церкви в полном смысле слова, то есть, когда человек является, что называется, практикующим христианином, участвует в таинствах, а просто как бы чувствовал сердцем, да, Божье присутствие, присутствие некой тайны, тайны жизни, как угодно это можно назвать, то, что дает человеку надежду и силы жить, несмотря ни на какие там бедствия и трагедии. Тут этого нет, тут надежды никакой не оставляется нам. То есть, такая полная беспросветность. И фильм, вроде как он пытается какие-то богословские темы, вопросы ставить, Но ответ дается на эти вопрошения, на вопрос, например, главного героя: «Где твой бог?», когда он говорит там священнику на крыльце магазина. Вопрос в духе вот как раз этого такого антирелигиозного агитпропа. И вот это, вот, мне кажется, несет в себе очень такую разрушительную силу. То есть это отравляет сознание, отравляет душу. Это к вопросу о впечатлении от фильма. То есть впечатление вот такое, как я написал в Фейсбуке, метафизической тошноты, годливости. И что еще интересно, я переписываюсь сейчас с одним, на мой взгляд, замечательным поэтом, петербургским, живущим в Америке, Владимиром Гандельсманом, и он мне написал, что он полностью согласен как раз вот с этим выражением «метафизическая годливость». Вот такое вызвало у меня впечатление это произведение киноискусства.
Ира, тот же самый вопрос, что для вас вот значил просмотр и вот само воздействие на вас этого произведения современного искусства нашего?
Вы знаете, в данном случае я как раз хотелось бы остановиться на точке зрения, что просто вот мое мнение – это мнение простого зрителя, который в полглаза между приготовлением ужина, между какими-то своими делами уделяет время для отдыха, для надежды на какое-то впечатление. То есть, по сути, потребитель. И к этому фильму, о котором слышала заранее, просто относилась с интересом. Мне хотелось посмотреть его. Тем более, что один из предыдущих фильмов «Елена», в общем, вызвал у меня интерес большой. Мне показалось, что Андрей Звягинцев коснулся там очень тонких вещей и вещей воистину универсальных. То есть того, по сути, чего мы ждем от искусства. Нам хотелось бы, чтобы это были общечеловеческие проблемы, какие-то вопросы, касающиеся каждого. И этот фильм вот именно с подобным чувством я и начала смотреть. Я даже не могу сказать, что я его смотрела без интереса. Что вот на первых кадрах погасло там настроение, с первого кадра стало ясно, что это все там утомительно, бездарно, чернушно. Я так не скажу. Фильм сделан профессионально, фильм сделан талантливо, качественно. Мало того, заняты замечательные актеры, и от них чего-то ждешь и смотришь кадр за кадром. Но сейчас мне бы хотелось в целом, вот так совпадает иногда по жизни, что одно накладывается на другое. В этот же день я видела в одной из передач по каналу «Культура», видела такой художественный рассказ о художнике Питере Брейгеле-старшем. Очень известный, очень любимый художник. И там рассказывали о гравюре, его известной гравюре, одна из первых его работ «Большая рыба пожирает малых». И как-то так вот сознание на этом остановилось. Эту гравюру мы все помним. Большая рыба, человечек маленький, без лица, повернувшийся к зрителю спиной, огромным, несоразмерно его росту ножом, вспарывает рыбе брюхо. Из брюха вываливается множество других рыб поменьше. В пасти у каждой рыбы рыбка, что называется, менее весомая и так далее. И в небе парит такое же рыбье чудище, мелкочешуйчатое. И вот эта простая такая вещь, да, большие рыбы пожирают малых, что хотел сказать художник? Что человеческий мир уподобляется, к сожалению, миру животному. Вот и все. И в этот же вечер я посмотрела фильм. Может быть, это вот такое случайное совпадение. Но одно у меня наложилось на другое. И вот этот вот устрашающий образ Левиафана, при том, что я была знакома с интервью Андрея Звягинцева, где он утверждал, что главный герой фильма не Иов. И так вот я про себя подумала. Значит, Левиафан у нас есть, а Иова нет. Но без Ивы Левиафан, опять-таки по ассоциации с гравюрой, для меня это огромная гнилая рыба. Человек без лица, повернувшийся ко мне лично спиной, это режиссер. Он занят своим, его цель вот вспороть живот, показать внутренность этого чудовища и так далее. Я, соответственно, должна чувствовать себя вот одной из этих мелких рыбешек, которую пожрали Хорошо, что еще не переварили, но, в принципе, вот как раз просмотр фильма – это процесс, потому что в течение всего просмотра меня переваривают. И я понимаю, как бы света в конце кишки не предвидится. Вот. А если и предвидится, то понятно, чем ты выйдешь в итоге после этого процесса. Вот, собственно говоря, и весь месседж. И поэтому в конце фильма возникает одно желание – побыстрее эту рыбу закопать, чтобы она не смердила, и закопать, естественно, вместе со всем ее содержимым. Вот под этой гравюрой, гравюра очень небольшая у Брейгеля, приблизительно 30 на 30 сантиметров, около того, под этой гравюрой есть такая надпись «Техника чернила». Причем очень понравилось, что не чернила, а чернило. Вот «Техника чернило». И чернило в этой гравюре используется очень скупо. То есть чернила используются для того, чтобы все-таки подчеркнуть свет. Она довольно светлая работа, в ней очень много воздуха. Даже если в этом воздухе парит чудище, рыбище, все равно воздуха много. А если говорить о фильме, то, пожалуй, чернила здесь не техника, а цель получается. С первых же кадров фильма мы погружаемся в сумрак не слишком хорошо размытых чернил. Довольно завораживающее зрелище, вот эти скалы, камни. Они действительно похожи на складки такого подыхающего морского чудища. Далее следует, нам показывает художник, дом. Дом, построенный на спине Левиафана. То есть изначально понятно, что он не устоит. Он обречен. Кто в доме? И вот перед нами, значит, возникают герои. Хорошо знакомые нам актеры, любимые. Вот история. Живет семья, да, некий Коля. Коля – жена, сын, который является ей пасынком, который мачеху в первых же кадрах посылает куда подальше. Ну, вроде ничего, семья, ну, проблемы. Ну, вполне, вроде как и узнаваемо бывает. И далее разворачивается история, в которой... К сожалению, Ивы-то действительно нет. Мы это обнаруживаем, что все, что списано, вроде как Левиафан, какой же нехороший, пожирает всех нас рыбок, ах, оставь ты нас в покое, дай же ты нам там в домике жить. Но беда-то в том, что, например, психологически чисто не Левиафан виноват в гибели главного героя. Виновата, допустим, жена. Удар в спину, совершенно неожиданный. Удар в спину... Ее предательство, ее измена с другом, который приехал якобы защищать, спасать честь этого Николая, спасать честь семьи. Я не буду перевирать или вот пересказывать сюжет, просто дело в том, что все являются в этом фильме добычей друг для друга, и все являются щупальцами, там, если угодно, там, душевными этого Левиафана. Все работают на одну цель. Опять-таки, если в фильме «Елена», вот лично для меня, как для зрителя, действительно было важно, меня не обижало, что зовут героиню Елена, что это происходит в России. Я видела в этом общечеловеческую некую такую вот проблему. То здесь, когда художник заявляет, что, простите, идея вообще-то универсальная, ничего страшного, что это снимается в России, вот здесь я ему не верю. Потому что здесь-то как раз... Очень четко прослеживается вот эта вот метафора, да, якобы это вот государство. Это Россия вот в том виде, в каком она сейчас существует. И ее надо как можно быстрее закопать, потому что действительно, ребята, смердит.
Кстати говоря, тот же министр культуры Мединский очень хорошо ему сказал. Ты говоришь о том, что взял за основу историю там, американского слесаря, который потом, когда его хотели отселить таким же образом, как и героя, и не давали дальше работать, он обшил металлом свою машину и просто снес часть этого города, причем не покалечив никого, предупреждая в громкоговоритель, чтобы никто не погиб. То есть все, кто там и полицейский участок, и мэрию, там все просто снес. И он говорил о том, что вот за основу-то он взял этот материал. На что ему наш министр сказал, что попробовал бы ты получить хоть одну из этих премий, которые тебе дали, если бы это был не русский слесарь. Совершенно резонно. Меня, например, я посмотрела разные интервью с режиссером. но я тоже вижу очень много лукавства. Может быть, человек уже себе внушил и поверил в то, что это так. А тем более в душу в чужую и не стоит даже пытаться заглядывать, но нам велено судить по плодам. И когда журналист спрашивает режиссера, почему вышестоящие представители России не поздравили его с победой на международном кинофестивале, Звягинцев сокрушается и говорит, что сам не понимает, почему не радуется победе русского оружия. И сразу возникает вопрос, а русское ли это оружие, если оно стреляет в Россию, да еще и гнилыми пулями? Вот такие удивленные глаза, а ведь на самом деле ощущение, что это конъюнктура, что выверено совершенно четко, на что должен повестись и комиссия, так сказать, и жюри там этих...
Это очень примитивно. То есть, понятно, все знают, что в России пьют водку. Но там пьют ее непрерывно все в течение всего фильма. То есть, тут понятно, что эта тема педалируется специально. Ну, про мат не будем говорить, это такая отдельная тема. И для меня, например, ну просто я не кинокритик, просто как зритель, возникает масса нестыков. То есть эти вот все ситуации, там, измена жены главного героя с другом, с чего все начинается, да, а кажется мне как-то немотивировано. Ну ладно, все в жизни бывает, может быть и так. Потом, помимо того, что одержимость водкой, да, непрерывно поглощаемой, это еще какая-то одержимость похотью. То есть вместо обеда в ресторане гостиницы они занимаются любовью. Потом на пикнике при детях. Ну, как-то я не очень верю в такую ситуацию, что взрослые люди настолько могут себя не контролировать, чтобы, значит, вот предаваться сексу вот так вот прямо. Ну, и какие-то еще ряд каких-то моментов, которые, мне кажется, искусственными.
Ну, как говорил Станиславский, не верю.
Ну, да, то есть это как-то вот все умышленно. Ну, Звягинцев, ну, вообще, мне кажется, отличается этим. Вспоминаю даже его первый фильм «Возвращение». То есть, умом все понятно, да, какая-то вот такая аллегория. Отец возвращается, интересно, откуда, подзатыльники раздает, потом гибнет, потом тонет. Ну, понятно, да, то есть, отец подразумевается, Бог, прочее все.
Ну, допустим, что... можно там это подвести под некие художественные интуиции, когда в ощущениях даются какие-то целые области проблем, которые можно контуром, мазком легким намекнуть, а ты дальше дорисовывай эту действительность сам, что это могло значить. Некие ребусы эстетские.
Да, да, вот именно. Вот.
Но здесь совсем другое. Здесь очень выверенные вещи.
Они очень грубо выверены. То есть, как бы вот...
Но человек сам сказал, что у меня нет случайного кадра. Каждый кадр выверен до нельзя. Ну, то есть случайного ничего нет, но тогда самые неживучие, самые бредовые вот образы, это, например, тот же митрополит. Но я не очень представляю генерала, скажем, который в своей домашней обстановке, принимая кого-то, сидит в фуражке со всеми орденами. Вот такая аналогия.
Ну, тут все очень концептуально.
И священник, который по выражению самого автора считается, что он герой. Ну, священник знает, что говорит человеком на его языке. Как можно с младенцем, который даже еще не родился для понимания каких-то вещей, говорить языком высшей математики? И вдруг глубины, высота духовная, опять же, это так притянуто за уши, такими нитками белыми, то есть все, что связано с представителями церкви, а ведь каждый образ здесь, он символический, то есть это обобщение. То есть это нарочито, ну, грубо говоря, это какая-то клевета. И причем эстетская клевета с претензией колоссальной, потому что технически все, мы видим край света, эту необыкновенную красоту, символизирующую вообще житейское море, этот океан. Это все такое, ну, это очень претенциозно, это очень эстетски. И все это лепится, и в результате, ну, вот к чему ведут вот зрители за собой, да, автор ведет, к чему он в конечном результате приводит. А самое печальное, вот я хочется свою мысль закончить, вот мы не говорим даже о том, что это посягательство, может быть, и на самого творца. Он обличает государство, автор.
И церковь тоже. И,
ну, церковь, естественно, как слитие с государством. В чем основная проблема, на его взгляд, России? Вот. Но получается ситуация самого автора. То есть он ведет зрителя и героев, и зрителя, не давая ни просвета, ни надежды. Вот только закопать куда-то подальше, чтобы не смердил. Но сам, находясь в системе этого же государства, от Министерства культуры, от этого же Левиафана, получать деньги на такой фильм, получать премии и все снимать сливки. То есть быть фактически частью этого самого Левиафана. И возникает вечный вопрос к творческой интеллигенции. К чему лукавить? Ведь в этом есть даже предательство.
Насчет предательства я бы так не сказал, потому что он, я не думаю, что чему-то и присягал. То есть, видимо, это такой вот среднестатистический советский интеллигент с определенным набором штампов, представлений о России, о церкви, о православии, о мире, о Боге. То есть это все советские интеллигентские пошлости, по сути, он транслирует.
Но, простите, при этом используют, вы, чтобы углубить и дать объем своему творению, сюда берется и Ветхий Завет, сюда берется.
Ну так вот, я как раз об этом хочу сказать. Дело в том, что он замахнулся на такую тему, которую он не может потянуть по ряду вещей. Там очень был такой забавный эпизод, на который мало кто обратил внимание. Вот я читал много высказывавшихся о Левиафане. Вот этот эпизод со священником на крыльце магазина. Тот сначала, значит, цитирует отрывок из книги Иова, а потом на вопрос Николая, что это за книга, ее пересказывает. И видно, что он ее не читал, он фабулы ее не знает. То есть вот такой ляп совершенно откровенный. Еще ляп такой, ну, может быть, там мелочь, но тем не менее. Архиерейская служба. Каждый, кто бывал на архиерейской службе, знает, как она выглядит.
Это по поводу того, что выверен каждый кадр.
Да-да, то есть он просто не в материале, он не в теме. Видно, что он с верующими людьми, настоящими, умными, мыслящими, вообще не имел дела в своей жизни никогда. То есть он создает такую карикатуру, подгоняет всех под свою концепцию. Это такие вот говорящие головы, которые говорят то, что ему надо, и то, что соответствует его вот этому замыслу. Это не есть жизнь. Потом по поводу красоты. В том-то и дело, что спасает произведение искусства, каков бы ни был там, допустим, концептуального замысел. Это вот именно красота. Там есть впечатляющие какие-то такие кадры. Например, вот...
Пиратская работа.
Да, когда ковш рушит этот дом. Это действительно что-то так ужасающе выглядит. Что-то такое в этом. Какой-то первобытный ящер такой громит. Значит, это вот бедное жилище. Но красоты я там не увидел. Красоты, которые
в природе,
вот есть в фильмах Тарковского. Да? Даже, может быть, и не в природе. Даже, может, вот Тарковский показывает, допустим, в «Сталкере» вот эти развалины, да, как мы знаем, там, брошенные электростанции. Но это очень красиво снято. Даже вот эти развалины, даже вот эти вот руины там и так далее. Но это красиво, это красота, она воздействует. А тут нет. Тут насчет красоты как раз все обстоит очень... плачевно.
Ну вот вы сказали очень точно насчет штампов, советских штампов, да?
Да, конечно.
А один из упреков, когда ему говорили режиссеру, что у вас нет положительных героев, а он говорит, ну это же проблемы соцреализма. Но брать в чистом виде, особенно первая половина фильма, где только матерятся и пьют, брать вот это все вживую переносить, и это не явление соцреализма? Что...
Это и так соцреализм, только
да,
наизнанку.
Да. Ир, ну вот вы человек очень тонкий, с поэтическим восприятием. И всегда такой снисходительный к немощи человеческой, всегда стараетесь с пониманием оценить, как-то понять человека. Но ведь у вас тоже возникло ощущение того, что это в неком смысле пасквиль, конъюнктурные вещи.
Именно потому, что всегда хочется оправдать художника и всегда хочется посочувствовать его неудаче. То есть, если что-то тебе не нравится, если ты видишь, что...
Но каждый человек имеет право на неудачу, скажем так. Любой художник, и большой, и маленький, имеет право на неудачу. Но здесь-то совсем другое.
Я и хотела сказать о том, что именно поэтому после просмотра попробовала хотя бы немного уделить время, ознакомиться с интервью Андрея Звягинцева. Просто захотела посмотреть на него, просто в его глаза, когда он говорит безотносительно о конкретном фильме. И я посмотрела интервью Познера со Звягинцевым.
То есть за несколько лет до этого фильма?
Да, это, наверное, запись 2011-2012 года. И меня удивило, что, во-первых, так получилось. Мы все знаем Познера, человек ироничный, человек, пытающийся задавать некие провокационные вопросы. Это его стилистика. То есть мы можем по-разному к этому относиться, но...
У него свои задачи.
Да, у него свои задачи. Меня удивило, что в этом интервью, как бы оно ни было построено, в итоге господин Познер оказался защитником русского зрителя, русского народа.
И русской культуры.
Русской культуры.
Кстати, эпиграф к нашей беседе, цитат Володарского, я взяла у Познера. Редчайший случай совпадения мнений.
Да, он пытался... У Андрея Звягинцева, ну, хоть какой-то добрый отзыв найти, и не нашел его. То есть он как раз Познер говорил о том, что как же так, если нет надежды ни в одном фильме, с чем же вы оставляете зрителя? И там Андрей Звягинцев, значит, очень обиделся, что ли, за кино артхаусное. Он перечислил достаточное количество имен, назвал определенные там, значит, фильмы, и обиделся за этих режиссеров, ну и, видимо, и за себя, что эти люди честно пытаются сказать правду на том языке, на котором они мыслят, пытаются докричаться. И я после этого решила посмотреть фильм, о котором говорил Звягинцев, за который он довольно сильно обиделся, хотя, как я поняла потом, уже заглянув в интернет, этот фильм тоже получил у нас на Кинотавре приз и так далее. Фильм называется «Счастье мое», снимал его Сергей Лозница. Фильм 2011 года. И со слов Звягинцева, то есть его идея заключается в том, что в нашей реальности, в нашей действительности, как я понимаю, конечно, исключительно российской, сказать правду может только безумец, только блаженный. И вот в надежде увидеть блаженного я, собственно, и посмотрела этот фильм. Значит, сюжета рассказывать не буду, смотреть не рекомендую, никакого смысла нет. Суть в том, что я его смотрела только для того, чтобы лучше понять Звягинцева. Искренне ли это вот путь художника, когда вот постигла неудача, да, когда человек перегнул в чем-то свою линию. К сожалению, допустим, вот не удалось ему показать света. Но стремился он именно к тому, к чему стремится, вот, допустим, художник болеющий. Да? Вот мы иногда видим, человек на остановке потерял сознание. Кто-то бросается к нему и начинает хлестать по щекам. Он хлещет по щекам для того, чтобы человек воспрял, для того, чтобы, не дай бог, он не умер. То есть человек без чувств. Вот. И есть художники, которые берут на себя право хлестать нас по щекам. Этому художнику кажется, что мы мертвы в данный момент, что нас надо оживить.
Скорбное бесчувствие.
Вот да, наше. Да, да, скорбное бесчувствие. Мы настолько мертвы, но нас надо поднять.
А он оголенный нерв, это совесть, да, вот какая?
Да, совесть. Ну, то есть именно поэтому я очень хотела поверить, что вот Андрей Звягинцев, вот он же, я же потому, как он говорит, потому он себе... как он подает материал, я поняла, что он пребывает... Как и должен пребывать настоящий художник в чувстве, что на нем лежит определенная миссия.
Это действительно задача высокого искусства, когда человек ощущает, что он несет миссию на земле, данную свыше. Примеров этому очень много, когда художники это формулировали даже как цель
так
своего
вот
искусства.
Поэтому, я говорю, и хотелось, что, допустим, вот миссия, да, оживить мертвое, достучаться до наших каменных сердец, крикнуть: люди, посмотрите, вы в аду, вы на краю гибели, очнитесь.
Или вы устраиваете ад вокруг себя, и примеров, начиная даже от того же Достоевского, где тоже там очень все трагично, тяжело, невыносимо подчас, но человек этим болел, он страдал сам в первую очередь, и все-таки была сверхзадача.
Вот и в этом же интервью он говорит о том, что он много лет беседует с Достоевским, что он знает его наизусть и прочее, и прочее. И именно поэтому, я говорю, всегда хочется верить. Меня хлестали по щекам, но меня хлестали ради того, чтобы я ожила. Почему-то этот человек решил, что я мертва. Это не всегда так.
И что он имеет право взять на себя эту миссию,
да,
хлестать.
Да, он решил, что на мне такая миссия. Но, к сожалению, он меня спутал с трупом. Ну, бывает. Так вот, я посмотрела этот фильм «Счастье мое», за который очень родил, вот Звягинцев переживал. И вот его идея, что якобы только юродивый в России может говорить, юродивый, блаженный, может говорить правду. В двух словах на всех нюансах, упаси Боже, останавливаться не буду. Дальнобойщик некий Григорий или Георгий, застав свою жену, значит, в состоянии измены, закрывает дверь и уезжает в дальний рейс. И едет он в глубинку. И вот по дороге там происходит масса, он погружается в нашу глубинку. Глубинка представляет собой, естественно, ад, естественно, кошмар, естественно, просто он проходит там через все круги ада. Ретроспектива в Великую Отечественную войну идет и так далее, и так далее, и так далее. Где его грабят, он теряет свое имя, он теряет память, он теряет всякое человеческое обличие, и в итоге... По словам Звягинцева, юродивый или блаженный. Но вот, насколько я знаю, матушка Ксения, например, поезда под откос не пускала в своем состоянии блаженства, да?
Нет, то есть полное непонимание того, что такое высший подвиг святости юродства и что такое блаженство. Как и непонимание, кто такой Иов.
И в итоге этот лишенный памяти имени человек убивает пятерых. Он убивает пятерых на пункте ГАИ, где гаишники там тормознули там, несчастных проезжающих людей. В итоге он убивает и этих людей, и гаишников, и уходит в темноту. Таким образом, значит, он сказал правду. Когда Звягинцев, этого человека называет блаженным, юродивым, говорящим правду, конец, как в фильме фон Триера «Догвин». Ну да, мы о тонкостях не будем. Вот после этого я как-то уже не слишком даже и цепляюсь за право художника что-то там. То есть, может, он и думает, что на нем определенная миссия, но то, что фильм, вот я начала с этой рыбьей метафоры, но то, что фильм, вот явно на камеру натянут грязный рыбий пузырь, и вот этим глазом, вот этим пузырем кино снято. Там очень много таких символов. То есть я не то, что вот я за уши притягиваю. Даже вот этот конвейер, этот рыбзавод, на котором работает его любимая, его возлюбленная, так сказать, его золотая рыбка. И на этом компьютере, значит, автоматчик рыжит хвосты и головы. И все рыбки плывут одного размера. И в итоге его рыбка золотая, его любимая, значит, жена, она тоже скоро поплывет без головы,
тонкой
без хвоста. Тонкой
метафору не назовешь никак. То есть тут настолько все шершавым языком плакат.
Прямолинейно.
Да, то есть это тут штука вот в чем, что это не искусство, это пропаганда, агитпроп, о чем я уже говорил. Но языком искусства. Хорошая актерская игра, оператор, то есть все это так, да. Но на выходе, то есть в основе, это убогий агитпроп. Убогий агитпроп Союза воинствующих безбожников.
И вот к фильму хвалимому Звягинцевым «Счастье мое», там как раз есть эпизод, я говорю, всех описывать просто категорически небезопасно для здоровья, но есть эпизод, когда деревенька, в деревне живет отец, одинокий отец, мать, по-моему, значит, умерла, и воспитывает ребеночка, сына, и туда приходят русские солдаты. То ли партизаны, то ли беглые солдаты, они приходят стучаться, пустая деревня, стучаться в дом к учителю. Вот этот вот отец ребенка, учитель. Он их принимает, он их на стол, значит, он их угощает. И учитель ведет такую речь. А что ж ты не на фронте, они его спрашивают. Хотя, как бы логично спросить, а вы-то что не на фронте? Откуда вы выползли? Ну ладно, они русские, он там непонятно кто. И он им рассказывает о том, что он ждет немцев, в общем-то, потому что он учитель. А немцы – народ очень духовный, очень рациональный, они придут и
все порядок равно, наведут.
Порядок наведут, и все равно понадобится культура, и понадобятся учителя, и будет он детей учить, и мальчика своего воспитывать. В итоге эти, опять-таки подчеркиваю, русские солдаты хорошо поели, хорошо попили, а утром они его убивают на глазах практически ребенка. То есть, ну, может, мальчика не видит, но он выходит, и после этого становится там немым, глухим, косым и так далее. Но в чем дело? Опять, не хочется. Ну, мы все родились в Советском Союзе. Но мы все пережили период, когда травили на партсобраниях, на кухнях анекдоты рассказывали и вместе выпивали люди, а приходя на партсобрание, вдруг поворачивались к другу и осуждали от имени партии. Очень не хочется вот вдруг в этой роли. Но все равно, простите, Сергей Лозница снял фильм. Значит, сам он украинец. Фильм снимался в Украине. Украинец с немецким гражданством. Деньги, выделенные на фильм, это деньги Украины, это деньги Германии и Нидерландов.
Западный заказ, опять же.
И Нидерландов. И фильм снимается в Украине про Россию. И я могу понять теперь все, что там творится сейчас на многострадальной в этой Украине, почему такое отношение к русским. Это транслировалось еще тогда. Понимаете, вот русские, да, вот они такие, они придут, съедят, они позавтракают, тебя убьют. И как прекрасны немцы, которые придут, порядок наведут, и учитель будет преподавать там русский и так далее. Вот это вот все.
Перевертыши, искажения, и даже не ревизионизм, но мы видим сейчас попытки ревизионизма, а здесь на таком более каком-то глубинном уровне, понимаете?
Гнусном и подлом.
И после того, как я говорю, вот похвалил этот фильм Звягинцев, и я его только с этой подачи, после этого я не верю. Вот я не верю, что это честный художественный путь и что это честная ошибка большого художника. Увы, скорее всего...
Ну вот конъюнктура – это западный заказ, западное видение России.
Ну тут Достоевский был упомянут, да, у Достоевского такой персонаж Смердяков, да, вот это и есть смердяковщина. Смердяковщина вот сегодняшнего дня, последнего разлива, да, что наши либералы все, что вот это. Вот это все одно и то же. Это утробная, иррациональная, подсознательная ненависть к России, к православию, к русским и всему русскому. И что самое пикантное, да, что это снимается на наши же еще и деньги.
Министерство культуры,
да,
выделяет.
У меня, я вспоминаю, был такой разговор летом, еще не видел я «Левиафана», с замечательным кинорежиссером, киевским, кстати, Сашей Столяровым, который снял фильм, может, многие его смотрели, «Отец Паисий, я стоящий вверх ногами». Так вот, он мне говорил тогда про Звягинцева, что это русофоб. Я как-то еще удивился, то есть я ничего такого русофобского, ни возвращения, ни явления не увидел. Он мне сказал прямо, и вот действительно так оно есть. И более того, он мне сказал, что деньги именно на такое кино и выделяются. Вот что ужасно.
Хотела еще вернуться к мысли отца Константина. Даже если не совпадают у нас, что называется, болевые точки, не совпадает ракурс восприятия. Но когда художник показывает Россию как богооставленный мир, вот этот вот Левиафан, этот город, где происходит эта история, мы русские люди, мы прошли через перестройку, мы прошли такую историю, мы прошли через 70 лет советской власти, мы прошли через ГУЛАГи, у нас у всех в семье есть жертвы. Мы знаем про нашу историю, мы знаем нашу
боль. Про драматизм, как он говорит, да, вот, да. Драматизм жизни и трагичность. Уж каждый, о трагичности...
Каждый из нас даже на бытовом уровне может сесть и рассказать с десяток историй с не менее печальным концом. Ведь дело не в том, что нас пугают, а мы не испугались. И дело не в том, что мы хотим сказать: «Нет-нет-нет, ну не смейте нам теребить раны». Нет. Ведь не об этом речь. Но вот то, что отец Константин сказал, да, что хотя бы какое-то веяние, вот кадр. Хорошо, ты не разделяешь здесь ничего, здесь все достойно смерти. Но, я не знаю, вот показан купол в церкви, да хотя бы одну звезду в этом куполе. Мир-то, мир-то там просто черная дыра, извините меня, дыра унитаза или опять рыбьи кишки. Нет ни дуновения, ни ветерка, ни бабочки. Просто вот воздух, он, опять-таки, в рыбьем пузыре, он абсолютно замкнутое пространство. Поэтому, опять-таки, я не верю в честность художника, потому что художник не может не видеть жизни, которая пробивается сквозь любой асфальт. Можно показать в конце, ну, одну травинку сквозь асфальт. Не для того, чтобы потешить мои обывательские чувства, а просто потому, что любой честный художник не может этого не видеть. Что в любом мире, там, на Вьетнамской войне, там, в Афганистане, а все равно присутствует и Господь, и благодать Божия, и дуновение какого-то ветерка, да, как у нас. Вот где, если есть Иов, где голос хлада тонко, да? Где? Хоть в чем-нибудь, пусть луч света падает так вот на этого человека, на этого мента, который стоит там на ступеньках, и как бы он плачет, умиленный. Пусть в волнах играет, резвится, да ерундовина какая-то. Вот. Но она же улечка, она живет, она дышит. И, может быть, ради нее в этом мире все-таки стоит жить.
Я дополню немножко эту мысль, вот прозвучала по поводу Вьетнама, Ира сказала, скажем, вот фильм «Копполы», его шедевр, да, «Апокалипсис сегодня», там тоже вроде как ужас и кончается словами «хоррор-хоррор», «ужас-ужас», да, но насколько это красиво снято, насколько это мощно, глубоко, символично снято, что не остается чувство этой безысходности, хотя показывает действительно ужас, да, то есть вот этот язык искусства, да, то есть когда художник верен самому себе, верен художественной правде, что бы он ни думал, его там религиозность, его там концепции какие-то и так далее. Это все не суть важно при произведении искусства. Оно должно быть верно самой жизни. Самой жизни.
В этом будет правда жизнь.
Вот, да, вот именно.
А
вот
не в реалистическом переносе всякое гноение.
Да, которое... пусть даже говорил о каких-то совершенно ужасных вещах, с которых ты сам выхода не видишь, но если ты художник, если ты верен вот жизни, если ты ее чувствуешь, ее вот уязвимость, ее красоту, ведь чем человек острее чувствует красоту, любовь, правду, тем острее он чувствует и их искажения. То есть не может быть великое искусство не трагическим, потому что сама жизнь, само бытие трагично, да, в этом падшем мире. Но, как сказал тот же Саша Столяров, если в тебе нет любви, нечего тебе делать в кинематографе.
В любом искусстве.
Да, конечно, да, потому что вот это вот, либо ты, будучи человеком талантливым, либо ты убиваешь, либо ты несешь надежду, несешь без всяких прокламаций, без всякой пропаганды, без всякой идеологии, просто самим фактом вот показа жизни такой, какой она есть, а в ней всегда есть место и вот этой травиночке там, и просто красоте, просто величию. Потому что мир это видит каждый человек, у которого глаз еще не окончательно замылен, не зашорен. При всем своем ужасе беспросветном, он прекрасен, потому что это Божий мир, его Господь создал. Давайте не о негативе несколько слов скажем. Вот я недавно смотрел фильм «Ида». После всех этих
премированных творений.
Ну, у него тоже там много премий. Это польский кинорежиссер, к сожалению, сейчас навскидку. Я просто случайно вспомнил этот фильм. О нем в связи с полемикой вокруг фильма Звягинцева упомянул отец Сергей Круглов, что значит он негативно воспринял фильм «Левиафан», а и упомянул об этом фильме, и мне стало интересно, я его посмотрел. Вот это вот христианское киноискусство. Причем удивительно, настолько оно тонкое, настолько оно глубокое, ненавязчивое и художественное. Просто я не буду сейчас об этом фильме говорить. Я просто хочу обратить внимание радиослушателю на этот фильм. Его можно посмотреть в интернете. Просто как контраст. Что можно противопоставить вот этой звягиновской чернухе, да? Вот, пожалуйста, христианское кино. Фильм «Ида». Посмотрите.
Спасибо. Мне было очень интересно. Я думаю, нашим радиослушателям будет тоже. Я вам очень благодарна за этот разговор. И все-таки мне хочется на какой ноте закончить его? Напомнить все-таки об ответственности художников. И я думаю, что действительно пчел, вот по поэзии Святогорцева, пчел, которые собирают из любой среды, стараются собрать мед, а не разносить, как муха, совсем другое, я думаю, их больше, особенно в такой стране, как Россия. Мы их ждем, ждем их ответа не словесного, а в своих произведениях. И это будет, наверное, самый лучший ответ появления вот таких произведений,
да,
как кино Андрея Звягинцева «Левиафан». Всего вам доброго.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.
Вы прослушали беседу с членами Союза российских писателей, поэтами Иреем Константином Кравцовым и Ириной Перуновой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.